тему. Уроки катастрофы, она не стоит сама по себе, она часть более нашей общей темы, народ обособленно существующий, и главная цель и назначение этой темы именно как средство, а не как цели, опробировать выдвинутую нами гипотезу, то, что мы назвали не первоапрельским тезисом, да? А именно, о чем, собственно, в чем состоит особенность существования еврейского народа. И вот все то, что мы сделали на материале Египта, на уроках Египта, для нас совершенно не интересовало, было так или не было с точки зрения исторической. Нас интересовала, в общем-то, сама гипотеза. Как мы ее получаем, менее важно, то теперь на уроках катастрофы нам предстоит, в общем-то, весьма серьезная вещь. Нам предстоит проверить, насколько эта гипотеза, она, в общем-то, жизненна, насколько она действует. Теперь для этого я выбираю не просто как бы один из самых острых моментов в еврейской истории, я выбираю максимально близкий нам во временном смысле кусок. То есть более острого, чем катастрофа, более острый, чем катастрофа, кусок найти тяжело, но можно. Были, в конце концов, разрушения первого и второго храмов, которые по масштабам и по ужасам, которые тогда происходили, вовсе не уступали катастрофе, но все это для нас фактами не является, для нас сегодняшних. В то время как катастрофа, сколько бы нам сейчас не было лет, так или иначе мы с ними прямо связаны, через дедушек, бабушек, маму, папу и так далее. Кроме того, о катастрофе так или иначе нам известно достаточно много, есть кинофильмы, есть книги, какая-то информация есть у каждого из нас, и потому я как бы обращаюсь сейчас к вашему интеллекту и запасом информационным, который вы приобрели. Сравнивайте, не соглашайтесь, спорьте, поскольку я действительно в данном случае буду отстаивать свою гипотезу на материальной катастрофе. Если вам известен другой материал, мною не названный, или же вам будет казаться, что я неправильно пользуюсь фактами, то как бы это ваша прямая задача и обязанность со мной не соглашаться вслух. То есть, если не будет таким образом договариваться несогласия вслух, то это значит, что вам нечего возразить. Это не значит, что вы согласны. Это значит, что вам просто нечего возразить. Поймите, я в конце концов не изрекаю истину в последней инстанции. Вот. Я вполне предполагаю, что, возможно, появятся факты, которые будут нуждаться в объяснении. Нам сегодня неизвестные. Но на основании того, что сегодня известно, я тем не менее хочу прийти к выводу, потому как мы уже к этому привыкли, такой моей открытость, я эгоист, и, честно говоря, единственное и главное, что меня интересует, это мое личное счастье. И потому, когда я говорю о катастрофе, то главный человеческий вопрос, который должен прозвучать, он какой? Что я должен делать сегодня, чтобы это со мною и желательно со всеми еврейским народом не произошло снова? Теперь я не говорю сейчас о девизе, выдвинутом покойным Равом Каганой, «Nevermore», «Никогда более». «Никогда более» — это не более чем желание. А я сейчас говорю уже о действиях, о том, а что надо делать. И, собственно, о чем вообще идет речь, что такое катастрофа. Так вот, тема эта весьма длинная, наверное, я решусь ее дать в этот раз в полном объеме, и займет она таким образом, наверное, часов 8. И будет построено тоже из нескольких кусков. То, что мы сделаем сегодня, будет некое историческое вступление, некий исторический обзор фактов, не то чтобы вам неизвестных, но наверняка на которых ваше внимание никогда не акцентировалось. То есть, если хотите, можно понять то, что я сегодня говорю, как полемику с выставкой в Яд Вашеме. Если вы помните, экспозиция Яд Вашема начинается с года 1929, когда нацистская партия как бы развернулась. В общем-то, с той картинки, на которой обломок империи кайзеровской Германии, Гинденбург, последний президент, вводит Адольфа Гитлера в должность рейхсканцлера. Все это было в 1932 году. Так вот, самое главное в этом смысле для меня показать, что Вторая мировая война была не более чем следствие Первой мировой войны. И сама по себе катастрофа есть следствие неких процессов, начало которым следует искать еще в веке 18. Чтобы пояснить это, и опять же, я буду сейчас говорить о фактах, только о фактах, и ни о чем кроме говорить не буду, то мы сразу вспомним, что в социологии есть такое понятие автономной и гетерономной морали. Смысл очень простой. Мораль автономная – это мораль, которая основывается на чем-то как бы отдельно взятом, на чувстве, на общественной необходимости, на разуме, да просто как бы на некоем соглашательстве. Ну, группа людей соглашается вот это считать моральным, а это не моральным. Почему это принципиально? Второй тип морали, гетерономный, это мораль, которая основывается на чувстве. То есть, то, что я чувствую субъективно внутри себя, как нехорошее, я и называю аморальным. Понятно, да? Теперь, какую из них следует считать предпочтительнее, какую мораль? А здесь, собственно, обе они, мягко выражаясь, нехороши. Почему? Ну, мораль 20-го столетия, наверное, все себе дают в этом отчет. Это мораль, конечно же, автономная, когда разум, общественная необходимость и прочие вещи диктуют, что называть моральным, что не моральным. Мораль века 19-го, совершенно справедливо, мы сейчас говорим, в общем-то, о западном мире, том, в котором мы все живем. Так вот, мораль века 19-го в этом смысле резко отличалась, она была моралью гетерономной, то есть основывалась на чувстве. Чтобы показать, насколько и тот, и другой подход, они как бы не достаточны. Два маленьких примера, прежде чем мы перейдем к самой морали века 19-го и морали века 20-го. Понимаете, нормально мы как бы отдаем предпочтение морали, которая основывается на чувстве, правильно? Ну, как бы понятно, что вот общественная необходимость, тем более мы сразу вспоминаем нацизм, у нас это как бы вызывает естественную негативную реакцию. А вот чувство, ну, в общем-то, ничего. Но чтобы показать, насколько мораль, основывающая на чувстве, она не полна, что скажем, Давид? Ну, по поводу морали, которая основывается на чувстве. Знаешь, в народе принято называть хирургов мясниками. Это типичный пример морали, который основывается на чувстве. Да? Потому что если разумно подойти к этому вопросу, то, простите, хирург режет тогда, когда нет другой возможности. Когда все остальное уже испробовано. Ну, я говорю сейчас про идеал. И нет другой возможности, и спасает жизнь уже вот этим последним средством хирургического вмешательства. Да? И за что этих добросовестных, хороших, умных, добрых людей называют мясниками? Потому что чувства, которые у вас вызываются, сами эти действия, вот, они так заставляют нас говорить. Может быть, другой, еще более понятный пример. Бабушка приходит, еврейская хорошая семья, внуки на нее налетают, она начинает раздавать внукам конфеты. Входит мама. Ну, представляете, жестокий человек, мама. Начинает конфеты от внучков этих, этой замечательной хорошей бабушки, отбирать. Ну, вот он, классический пример. Бабушка, основываясь на чувстве, честно говоря, не любви к внуку, а любви к себе. Потому что очень приятно, когда внукам приятно. Вот. А на чем основывается мама? Ну, в простом тривиальном факте. В Израиле детям до 5 лет зубы лечат под наркозом нормально. Под общим очень часто. Вот. И есть всякие, ну, сами понимаете, мне вам объясняют, что такое общий наркоз, кому это нужно и зачем это нужно. Так вот, бабушка что видит? Счастливые, радостные лица внучек, да? Что видит мама? Мама видит чуть дальше. Мама видит дырки, страшную боль и общий наркоз. Бабушка основывается на чувстве, мама на разуме. Не то, чтобы разум важнее чувств или чувство важнее разума. Естественно, сама постановка вопроса, она неадекватна. Какой должна быть мораль, Давид? Ну, естественно, совмещенный. Частично на разуме, а частично на чувстве. Только вот человечество за последние 5757 лет все никак не найдет правильных пропорций. Сколько надо чувства, а сколько надо разума. Каким образом? Вот все эти предварительные замечания сделав, мы можем перейти к сути проблемы, перед нами стоящей. Так вот, я утверждаю, опять же, на уровне как бы известных мне фактов, если вам известно, что либо другое использование, что мораль века 20-го, и это объясняет в частности и катастрофу тоже, она мораль исключительно автономная, основанная на разуме, на общественной необходимости, да просто на соглашательстве. И потому то, что произошло в веке 20-м, могло произойти только в этом веке. Никак не могло произойти в веке 19-м. Я поясню несколькими примерами. Я снова, поймите, я вовсе не идеализирую век 19-й. Ради Бога, мне известны достаточно красочные факты и о том веке. Просто скажу, что вот это могло произойти только в веке 20-м. Всякие другие вещи в веке 19-м. Это не значит, что этот лучше этого. Я не ставлю сейчас вопрос, что лучше. Мой вопрос куда более важный. Как с этим бороться? Понимаете, как с этим бороться? Теперь, несколько историй из века 19-го. И поскольку наша тема катастрофа европейского еврейства, то и примеры будут соответствующие. Пример номер один. 1840 год. Малоизвестный пример, но очень-очень-очень важный. Запомните его, пожалуйста. 1840 год. Дамаск. Совершенно глухая провинция Турецкой империи. Там жили и христиане, был погром. Не очень крупный, там несколько десятков евреев убивали, в основном так. Морды расквасили, перины распороли. Вот, и что? Да кровавый навет был. Ну, чтобы как, к этому уже не возвращаться, очень интересно, следствием этого было вмешательство замечательного еврея, потрясающего, гениального еврея, сэра Мозеса Монтефиоре. Вот, результатом, знаете, что было? В 1840 году, в том же, был фирман, то есть приказ турецкого султана, в котором было сказано следующее. Никогда и ни при каких условиях нельзя обвинять евреев при применении, там, использовании ритуальной крови. И там Даси, он берет на себя некую интересную роль просветителя. Он пишет дальше в этом фирмане, турецкий султан, в 1840 году, что евреи кровь ни в каком виде не употребляют, она как бы им запрещена по закону, ну и так далее. Но очень забавный такой фирман был. То есть он как бы решал раз и навсегда, ну, по крайней мере, на территории Турецкой империи, проблему кровавых наветов. Их нет и не может быть по закону. Мы еще вернемся к кровавым наветам, мы еще вспомним и 911 год. И Алешу Юшковского. Ну подождите. Найдем вот оттуда. Меня сейчас интересует совсем не это. А что? Да просто так получилось, что часть евреев, ну, всегда вот есть так неумные евреи такие, которые, знаете, что придумали? Как укрыться от погрома? Ничего лучше не придумали, чем отправиться за город и побежали. Ну, такие грязные, кровавленные. Куда? На загородную виллу, частную виллу французского посланника. Решив, что им там... Ну, понимаете, они были грязные, окровавленные. Я не понимаю, у него в конце концов, возможно, любовница, а может быть, несколько. Почему он должен на свою личную виллу, вовсе не территорию Французской Республики, пускать каких-то грязных, окровавленных евреев? Не пустил. Но из всего из этого мне нужно совсем вот какое дело. В том же самом году, уже весьма пожилой, было за 40, офицер, бывший офицер наполеоновской армии, ныне он всемирно известен, а тогда Анри Бейля, никто не знал, он считался тристепенным билетристом, стендаль. Зарабатывал себе на жизнь тем, он был то, что мы сегодня бы назвали консулом в маленьком итальянском городишке, и оформлял проездные бумаги французских путешественников. И этим кормился вовсе там не крошечной пенсии наполеоновского офицера. Да? Что делает, узнав об этих событиях, стендаль? Никто не слыхал? Он встает, что называется, в полный рост, как пошло про все газеты. Заявляет о своем отказе от французского гражданства, мотивируя это тем, что он не может быть гражданином той страны, чей официальный представитель мог повести себя подобным образом. Ну, правда, в веке 20-м этого произойти не могло. То есть, если бы оно произошло на уровне личном, то мы бы вряд ли об этом даже услыхали из газет. Ну, не могло, наверное, даже на уровне личного произойти. Еще один пример. Можете ли вы себе представить в веке 20-м, чтобы сверхдержава из-за одного пархатого жида, который, поверьте мне, объективно того не достоин, поделилась бы на два враждующих лагеря, занималась бы только этим пархатым жидом, и чтобы из-за этого пархатого жида люди в этой сверхдержаве убивали друг друга на дуэлях. Дрейфусары и антидрейфусары. чтобы один коротенький памфлет «я обвиняю» мог всколыхнуть так, у любую страсти. А жид там действительно был парахатый. Может, вы не знаете, но действительно парахатый жид был. Который ставил выше всего, знаете что? Честь мундира. Это можно с ума сойти. Он весь свой суд и второй суд рта не открывал, чтобы, не дай Бог, не поставить в неудобное положение своего начальника. Как же не получилось, что французский офицер вообще может лгать. Парахатый жид. Совершенно ассимилировали.
Кто это?
Дрейфус. А Адольф Дрейфус. Хорошо. Ну, вы знаете, в этом смысле, чтобы показать вам, что такое был век 19, я вспомнил такую вот детскую книжку, которая меня, просто вот кусочек этот меня поразил, я запомнил это. Речь идет «Капитан, сорви голова», «Англо-бурская война», «Начало века». Ну, кстати, сказал, почему, кстати, книжка такая пробурская. Кстати, буры — это расисты. Потомки голландских колонизаторов в 17 веке, приехавшие в пустую Южную Америку. Куда вслед за ними... Африку, извиняюсь. Южную Африку, куда вслед за ними хлынули негры. Там, естественно, не было, пусто было. Ну, не важно. А что нам важно? А почему, собственно, эта книжка и вообще мнение всех было на стороне буров? Ответ. По одной единственной причине. Потому что против них воевала Англия. Англия была большая и сильная. Они были маленькие и слабые. Чувство сразу определило симпатию. Конечно же, симпатии всего мира будут на их стороне. Но не это мне сейчас важно. В этом самой книжице появляется замечательная вещь. Это 1901, может быть, 3-й год. И английская армия революционная, первая в мире, знаете, что придумывает? Цвет хаки. Форму цвета хаки. Уже тогда. И целая, по-моему, страница, если я не ошибаюсь, этой книги посвящена хохоту оглушительному автора книги над этими англичанами, которые похожи на лягушек, на землю, на что угодно. Смеется. Так вот, это совсем не смешно, то, что я сейчас рассказываю. Почему? Потому что, вы знаете, когда французы поменяли свою форму, французская армия, только в 1915 году после мясорубки на Сомме. А вы знаете, как выглядела форма французского солдата? Это в Первую мировую войну, то есть это вот... Это мечта любого пехотинца, просто в пехоте просто понимаете, это была разрисованная мишень, которую можно только мечтать. Белый, красный и синий, понимаете? Хотите, цельтесь в левую сторону груди, а хотите в правую, как вам удобно. Только в 1915 году, то есть это о чем-то говорит. Я не хочу сказать, что войны тогда велись более гуманными способами. Может быть и это, но отношение к ним было совершенно другое. Это век 19.
Поэзия
война. Ну я вовсе не поэтизирую, не дай бог. Но как бы люди относились к войне как бы не головой, а сердцем. И я вовсе не утверждаю, что это лучше этого. Мы сказали, что, конечно, правильно это надо совмещать просто золотые пропорции, кроме Тора еще никто не нашел. И будет неполным, в общем-то, вот у нас такие вот описания, вовсе не идеализирую. Век 19, все-таки вспомним, что в 1911 году началось знаменитое дело против Бейлиса. Бейлис, вовсе никому не известный, потом мелкий, простой еврейчик, был обвинен не более не менее как в ритуальном убийстве, использовании христианской крови, по-моему, для выпечки масла. Что мы сегодня знаем, большое за это спасибо Льву Давидовичу Троцкому, Владимиру Ленину и всем прочим большевикам, они в 1917 году выкинули документы, не все, не дай бог. Все, что касалось царской охранки, они спалили, поскольку там было очень много всяких нехороших правильных документов, но они опубликовали всю тайную, например, часть архива Высочайшего Синода, то есть церкви русской православной. И что оказалось? Что дело это, что называется, инспирировано на самом верху. То есть оно буквально курировалось Высочайшим Синодом. Надо знать, что такое в России была православная церковь тогда. Это много больше, чем сейчас. Сейчас это очень много, тогда это было вообще. И потому можно только как замечательный комплимент тому классу, которого сегодняшняя Россия просто не имеет. Тогда были в России интеллигенты. Это тяжело поверить, но они были. Мало того, что они были, они устроили на всю тогдашнюю Россию такой крик, что, несмотря на то, что мы говорим о городе Киеве, о плоти антисемитизма до сегодняшнего дня, что такое украинцы, это отдельный разговор. Выбирали присяжных на этот суд. из фотографии. Это надо только посмотреть на эти ряски, я извиняюсь. Ведь, в конце концов, можно было выбрать, но их специально выбирали, мы об этом тоже сегодня знаем. Тем не менее, буря, которую подняли интеллигенты в России, была настолько сильной, что, помните, дело Белеса закончилось тем, что вот этот вердикт присяжных, вот этих присяжных вердикт был недостаточным доказательством, его не оправдали, но отпустили за недостаточную улику. Это снова нужно представить себе, когда это было, какие силы здесь были задействованы, и все равно. Невольно там сравнивается со сталинской эпохой. Вот, да. Так вот, о чем я? Снова 9 ава, снова эта страшная дата. Без нее катастрофу, к сожалению, понять невозможно. И это вот главное заблуждение составителей экспозиции Яд Вашема. Именно 9 ава 1914 года и началось то, что мы можем назвать прелюдией, или, скажите, первой серии катастрофы. Мы сегодня этого уже не помним, но прифронтовая полоса проходила там, где более всего жили евреи, черта оседлости. То есть вас не должно, например, удивлять, что, я не знаю, Любавичский Рэбби тогда вдруг оказался в Ростове-на-Дону. Где Любавичи, а где Ростов-на-Дону. Хафец Хаим со своей знаменитой ешивой Рабинской тоже эмигрировал черти куда. Что произошло? Я сейчас не говорю о тысячах, десятках тысяч жертв. Я говорю о том, на чем стоит наш народ. А на чем стоит наш народ? На образование. На Торе, но на образование, на наших маленьких детках, которые, начиная с 3 лет, начинают рассказывать о Торе и о ее истинах. И рассказывают об этом так полно и так хорошо, это задача каждого родителя. Рассказать своему ребенку так много и так хорошо, чтобы когда у него появится критическое отношение к материалу, ну, 16-17 лет, чтобы оказалось, что мы своему ребенку сообщили достаточно полно и хорошо, чтобы он сумел правильно выбрать. Ну, классическое заблуждение многих приличных родителей: вырастет, пускай сам разбирается. Сейчас я ему не буду голову горы туманить. Ну, как известно, свято место пусто не бывает. И, как бы, то место, куда не попало Тора, попало, естественно, антитора. И никакого выбора в 16-17 лет вы своему ребенку, не воспитывая его по Торе, не даете. Наоборот. Только воспитывая ребенка по Торе, загружая его максимально Торой, не промывание мозгов, а именно загрузка, мы создаем к 17 годам возможность выбора. Почему? Потому что желание молодого тела с одной стороны, а информация Торы с другой стороны создают паритет, который единственно и позволяет правильно выбрать. К сожалению, не всегда. Теперь, что есть главное для нас следствие Первой мировой войны? Разрушение инфраструктуры еврейского образования. Как ни странно, я ставлю на вершину самое страшное следствие Первого мирового войны. Это хейдеры закрылись. Ешивы переехали. Потерялась естественная связь между местонахождением евреев и их учебным заведением. То есть, если раньше в Штетле всегда были не только хейдеры, но нормальная и маленькая ешива, а в более крупном городишке, или была в округе всегда очень крупная ешива, замечательные мудрецами Торы. И потому происходило постоянное общение, была постоянная связь. Не то, чтобы не было евреев, которые уже не ходили в хедер. Были. Но те, кто хотели, могли. Между войнами, мы будем еще об этом вспоминать, несмотря ни на что, все еще свали в величайшие ешивы, высочайшего уровня, чего не было. Не было хороших хедеров. И не было прямой связи между этими замечательными ешивами и широкими слоями еврейского населения. Вот этого уже никогда не вернулось. До сегодняшнего дня. То есть, если хотите, главная болезнь, по моему определению, нашего еврейской болезни века 20-го, отсутствие естественной связи между уровнями еврейского образования. У нас сегодня даже как бы в мире чисто еврейском, традиционном, вот эта естественность уже, к сожалению, неестественна. Чтобы объяснить и лучше понять, что такое век 20, я приведу всего один факт. Опять же, факт вряд ли вам знаком, потому что не то, что вы о нем не слышали, потому что вряд ли акцентировали на свое внимание, он в свое время перевернул мое мировоззрение. Я, как бы, моя юность совпала с серединой 70-х годов, и потому, как бы, для меня это был переворот. Может быть, вы этого не знаете, помните, вы не можете, но в моей 33-й гвардейской школе, например, с класса 7-го, 8-го начиная, провинциальный город Черновцы. Причем школа была не еврейская. В Черновцах в этот момент 50% как бы, классов центральных школ были евреи. Меня родители, не важно, почему, понесли неправильную оценку, послали в крайнюю, в окраинную школу. Евреев не было почти вообще, я в классе, там, на два класса было три еврея. Это по черновицким меркам это вообще невозможно. Тогда 210 тысяч населения, из них 70 тысяч евреев. На 210 тысяч населения 70 тысяч евреев, это процент невероятный. Год 75-й. И Черновцов вот к 81-му в ту алию уехало 50 тысяч евреев. То есть из 150 приехавших в ту алию в Израиль, 50 тысяч уехало в Черновцов, что удивительно, все в Израиль. Почти никто не уехал в Америку. То есть если найти здесь одесского еврея в нашем, было невозможно. Они все были в Брайтон-Бич, ну, условно говоря. Вот. Или, например, не было ни одного Днепропетровского еврея, потому что Днепропетровская громадная еврейская община, почти никто не уехал. Буквально десятки семей на 100 тысяч еврейского населения Днепропетровска. Вот. То есть Черновцы уехали, Черновцы приезжали люди, ну, Днеправ, который был там главный гинеколог какого-то района киевского, чтобы уехать, должен был вернуться в Черновцы и из Черновца уехать. Потому что в Знаменке, где он был, конечно, никакого азира не было. И не выпускали, если бы он хотел уехать из Киева. Ну так вот, в этом смысле можно вспомнить о этой самой школе. Так вот, что я помню? Самое первое, что мы делали с ребятами, русскими, гойскими, совершенно, так сказать, неинтеллигентными ребятами, придя в школу, это обменивались последними услышанными нами по голосу Америки, BBC, там был замечательный такой Александр Максимович Гольберг. Вот. Даже немецкая волна. Ну, понимаете, вот утром мы приходили, первое, что мы делали, вот мы об этом говорили. Кумир для нас был всего один, естественно, это были Соединенные Штаты Америки. И потому, например, когда мы собирались уезжать, я, так сказать, дико кричал, как можно ехать в эту дикую, убогую, маленькую, страшную, фанатичными евреями закабаленную страну, вот в то время как... Но, в общем-то, мне повезло, в каком смысле? Да просто вот перед самым концом моей юности, отлично, точнее, 16 лет было, произошло событие, которое совершенно перевернуло как бы, мои взгляды на как бы, окружающий мир. Событие было очень простое. В 1976 году Вьетнам оккупировал Камбоджу. Камбоджа, может быть, вы слыхали, наверняка слыхали, установила некий рекорд. В этом кровавейшем столетии вот Пол Пот, красных мер главный, установил совершенно небывалый рекорд. Понимаете, он переплюнул товарища Сталина. Я понимаю, это тяжело поверить, но он переплюнул. На 7 миллионов камбоджийского населения, по-моему, данные на 70 тысяч, ошибаюсь, второй год, 71 год, он ухитрился буквально за несколько лет, за 4-5 лет, уничтожить 4,5 миллиона. Мы не представляем, что это значит цифра. Страна, как любят говорить, развивающаяся. То есть, по-нашему, недоразвитая страна. А? Большинство населения, абсолютное большинство населения такой страны составляют дети. Абсолютное большинство, ну я не знаю, ну 4 миллиона, ну наверняка должны быть дети. То есть получается, что уничтожил все взрослое население страны. Теперь не удивляйтесь, в стране не осталось грамотных людей, в стране не осталось людей со специальностью. Как это делают? Да просто 10-летним, 12-летним детям вручали автоматы Калашникова. И они, ну по малости лет, не очень понимавшие вообще, что происходит, там во имя каких-то высоких целей, им пока еще недоступны, в общем, прекрасно нажимали на курок и расстреливали. Ну это отдельная тема, я сейчас ее не касаюсь. Меня что интересует? В 1976 году Вьетнам вводит свои войска и оккупирует Камбоджу. Ну, поверьте мне, что там тоже, в общем, не были самые большие идеалисты в Вьетнаме, да. Тем не менее, мой взгляд и тогдашний, и сегодняшний говорит о чем? Что, понимаете, если есть убийца, который режет свою жертву, и мимо пробегает вор, и крадет у убийцы нож, я понимаю, что его побуждения не самые лучшие, правда, он хочет нож там продать. Возможно, даже другому убийце. Но из-за этого он перестает убийцу сегодняшний, здешний, резать, то меня в данном случае как бы интересует, надо остановить убийцу, нет? А для чего это делается, какую выгоду от этого имеет тот, кто останавливает, это уже следующий вопрос. Но первое, надо прекратить эту просто резню. И что было? С высокой трибуны Организации Объединенных Наций официальный представитель США заявил, не просто резкий протест, он назвал эту акцию любыми негативными словами. Потребовал немедленного вывода вьетнамских войск, то есть продолжение резни по-нашему, по-простому. А все почему? Очень просто. Знаете, Пол Пот был ставленником Китая. Китай тогда противостоял Советскому Союзу, а Вьетнам был союзником Советского Союза. Теперь уже все понятно. Поддерживая союзника врагов своих врагов, я как бы оказываю сам себе неоценимую услугу. Да просто враг моего врага, он же мой союзник. Ну, расклад вещей тут вообще такой простой. Вот и все. И я как бы понял, что права Соединенных Штатов Америки называться там оплотом демократии, там, я не знаю, еще чем, они немножко, как бы сказать, надо их оспаривать кое в чем. Ладненько. Итак, век 20-й, я думаю, жалко приводить примеры, не хуже меня знает, что это такое, потом мы сразу переходим к следующему. Уяснив себе, что начало века 20-го, вот этот момент очень важен, не есть 1 января 900-го года, а есть 9 ава года 14-го, мы можем искать истоки катастрофы теперь уже по-настоящему. Вот этот момент просто очень важен. Это четкий раздел между веком 19 и 20, это не я так определяю, историки. Мое здесь только одно, это 9 ава, а не какая другая дата. Это именно 9 ава 14 года. Но век 19 от века 20, конечно же, отделяется именно мировой войной. С этим согласны все, можем двигаться дальше. Так вот, поскольку моя точка зрения, она еврейская, потому я и сказал 9 ава, и потому я сейчас скажу следующие вещи. Как бы страшно они ни прозвучали, я как бы беру на себя эту ответственность и говорю следующее. Понимаете ли, для того, чтобы стало возможным уничтожение евреев в катастрофу, потребовалось несколько явных и открытых чудес, целая цепочка. Если бы одно из этих чудес не произошло, то не смогла бы произойти и катастрофа. Я сейчас пройдусь по этим чудесам. Между войнами. Второй момент, который я захочу доказать, второе мое утверждение, еще более страшное. Гитлер евреев убивать не хотел. Его заставили это делать. Теперь, я поясню сразу же, что я имею в виду не хотел. Убивать евреев очень экономически невыгодно. Гитлер хотел от них избавиться, об этом он как бы говорил в открытую всегда и всюду, в частности в Майн Кампф, в моей борьбе. Ну и что? А то, что, понимаете, избавиться, например, это означало на первом этапе, да, что да просто выгнать их, к черту. И мы увидим с вами, что так оно и было. Просто произошли некие события, которые объяснили Гитлеру, что если ты хочешь от них избавиться, то у тебя нет другого выхода, кроме их убийства прямого. Потому что на Марс и на Луну ты их пока отправить не можешь. А здесь у нас на Земле места для них нет. Вот эти два утверждения мы начнем с какого? С первого, со второго? Давайте с первого. Какие такие замечательные, чудесные события должны были произойти, причем одно за другим, чтобы убийство евреев стало вообще возможным? Самое первое из этих событий, причем как бы, я беру только факты. Знаете, есть, например, интересный факт о том, что путч 23-го года был финансирован Москвой, гитлеровский путч. Ну, и что Москва, так утверждает Суворов, делала ставку на Гитлера с самого начала. Ну, мне это все не интересно. Меня в этом смысле интересует факт. А факт очень интересный. Выборы в Рейхстаг 1932 года. Кто победил? Ну чего вы учили в школе? Кто победил на выборах 1932 года в Рейхстаг? Нацисты, правда? Неправда. Вранье. На выборах 1932 года в Рейхстаг победил альянс несостоявшийся, к сожалению, коммунистов и социалистов. Гитлер получил 11 миллионов голосов. Очень много, самая крупная партия. Но социалисты получили 7 миллионов, а коммунисты 6 миллионов голосов. 6 плюс 7 больше 11, правда? Так в чем же дело? Мало того, это исторический факт, снова. Я говорю факт. Факт значит, что идите, копайтесь, пожалуйста, ищите. Утверждаю. На этом курсе я вообще ничего не утверждаю, я только рассказываю. Здесь я утверждаю. Исторический факт. Гитлер в момент выборов был политический труп. Политический труп. Его ближайшие сподвижники, прямо написано, например, в дневнике Геббельса, а он вовсе не писал дневник, чтобы мы его, евреи, как бы любимые, после войны читали. Знаете, он писал дневник. Так вот, в 1932 году нацистская партия была банкрот. И если бы Гитлер не занял бы пост рейхсканцлера, то ближайшее будущее с этим, согласно все историки, это писали бомзы нацистские тогда, что Гитлер отправляется в долговую тюрьму, а все остальные, как крысы, разбегаются за границу, в эмиграцию. Откуда они уже, как бы, по принципу Ленина и так далее, будут варить дальнейшие. Но вот именно так все это выглядит. Начался массовый исход. В 1991 году, после августа, рассказывают, почему они начали книжечки давать в красные партии. Да? Прямо как до этого было, но после этого как бы прямо валом пошли. Очень похоже было именно тогда. В 1932 году, после выборов в Рейхстаг и до них, а в особенности после них сразу, массовые, повальные уходы из нацистской партии. Мы с этого сегодня не помним. А что было? Чудо произошло. Товарищ Сталин со всей возможной суровостью приказал товарищу Эрнсту Тельману ни на какой союз с социалистами не идти. Результаты мы знаем. Гинденбург назначил рейхсканцлером в результате Гитлера. Через полгода Гинденбурга уже не было в живых. Происходит бескровная революция, они так ее называли, там, в начале 33-го года. Вот. И Адольф Гитлер становится фюрером. Что, кстати, означает, знаете что? Вот. Ну, просто не могу себе отказать в удовольствии. Товарищ Жуков, тот самый, которому Суворов совершенно справедливо предлагает в качестве памятника бассейн с кровью. И он в нем. Не было более кровавого идиота, в смысле военного идиота. Во всех своих отношениях он был умным человеком. Но в военном отношении он был не просто мелочь, он был идиот. Это тоже отдельная тема, но никто и никогда, если невозможно спорить, не потопил собственную армию в таком количестве крови, как он был, товарищ Жуков. Так вот, товарищ Жуков 30 апреля получает письмо от товарища Геббельса, Йозефа. Письмо это было обращено не товарищу Жукову, а товарищу Сталину. И называлось оно обращением фюреру советского народа. Честное слово, так он начинал. Вот. Поэтому очень не любили в русском языке это слово переводить. Вот. И что еще любили в русском языке делать, это национально-социалистическую партию называть национал-социалисткой. Ну, чтобы партия была социалистическая, наша, родная. Вот. Но узко, в одном государстве. То есть доктрину Сталина в социализме в одном государстве практически выполнял не только Сталин, но и Гитлер. Ладно, все это было бы смешно, если бы не было так грустно. И бежали дальше. Итак, первое чудо 1932 года. Опять же, было больше чудес, но понимаете, они не доказаны или не общеприняты, потому я их не трогаю. Я беру только общепринятые, абсолютно доказанные вещи. Следующее чудо произошло в году 1937. Сентябрь 1937 года. Мюнхенское чудо. Помните? Чемберлен и Деладье. Ситуация была какая? Ну, вкратце, в двух словах. Да просто в Судетской области было большинство немецкого населения. И что? Нацисты, которые были очень сильны среди этого немецкого населения, но не всевластны, просто очень сильны, потребовали, известно, присоединения Германии, Гитлер со своей стороны, они со своей стороны и так далее. Что мне важно? Вы этого, конечно, не помните и не знаете, но что такое была Чехословакия между войнами? Вещь, кстати, потрясающая. Чехословакия между войнами. Отсталая аграрная страна, кусок отсталой Австро-Венгерской империи. В 1919 году получает независимость. Этой стране удалось менее чем за 20 лет совершить то, на что требуется столетие. Знаете ли вы, что чешский язык единственный в мире язык, который абсорбировал все иностранные слова? То есть там есть нет слов телефон, телеграф, аэроплан. Все эти слова абсорбированы, единственный в мире язык. Все чехи, которых вы, конечно же, знаете, они относятся к этому кусочку. Гашек, Чапик, Лангер, Франтишек Лангер, знаменитый своей автобиографией. Все они в этот период, ну, Кавка как бы меньше чех в этом смысле, я бы сказал. Как-то его неудобно чехом называть, я очень извиняюсь, причем потому что он жил в Праге, но... Вот, Фучи, да, Пульманов, все тут, все здесь. Но о чем мы уже не помним? что за эти 19 лет Чехословакия вышла на первое место в мире по промышленному развитию. Можете представить? За первое место в мире. Она делала лучшие в мире. Это страна, где ничего не было за 19 лет до этого. Не только лучшую в мире обувь, это фирма Батя, но лучшие в мире автомобили, танки и самолеты, которые соперничали со Сталинским. Единственный соперник Сталина, кстати, в смысле уровня промышленного вооружения на 37-й год была Чехословакия. Военный потенциал Чехословакии, одной отдельно взятой, без всяких союзников, во столько раз превосходил военный потенциал в Германии, что не было никаких сомнений в исходе войны, если бы она вспыхнула. В 37-м году. Это факты, понимаете? И что произошло? Что мы еще сегодня знаем? Что Гитлер блефовал. Кто немножко играл в покер, не просто знает, он открытый, то есть настолько, что генералы, которые были, мягко выражаясь, не мягко выражаясь, очень неудовлетворены. Ну, вспомните хотя бы знаменитого сухопутного адмирала Канариса, которого в 47 году повесили. А почему повесили, знаете? А то, что он был английским агентом, сознательно. Он работал на англичан, точнее на западный мир. Так же, как, кстати, Шуленбург. Тот самый знаменитый Олег Табаков-Шелленберг, которого, помните, в Тирлице. Он тоже работал, только тонче, его не словили. Да вся там генералитет, верхушка, это все не можете... Тяжело в это поверить, но они все работали на союзников. Не на Сталина, на Англию, на Соединенные Штаты. Все были против Гитлера. Так вот, был готов заговор в 37 году. Серьезнейший заговор. Если бы Чемберлен занял бы, ну, любую другую позицию, кроме того, они заняли бы. Называется, мы бы с вами, может быть, сегодня бы здесь не сидели, может быть, все пошло бы, все могло быть иначе. Но Чемберлен и Даладье делают единственную возможную ошибку, которая приводит ко Второй мировой войне. Самое интересное, что на следующий день, после Мюнхенского сговора, сентябрь 37-го, газеты, все газеты выходят вот с такими аршинными заголовками: «Мир спасен за полчаса до войны». Ну, подпись под соглашением об изнасиловании Чехословакии. Действительно было за полчаса до конца гитлеровского ультиматума. За ультиматумом ничего не было, чистый блеф. Если бы... Ведь что было? Помните, в Мюнхен чехословацкие представители вообще не были приглашены. А смысл соглашения был какой? Что если Чехословакия посмеет не отдать Гитлеру Судетскую область, то воевать она будет не с Германией, а с Францией, Англией и Германией. После этого не нужно удивляться. Понимаете, есть такой много анекдотов на эту тему, но когда насилие, то когда в 1939 году, в апреле, если не ошибаюсь, Гитлер оккупирует Чехословакию, он уже не встречает сопротивления. Страна, которая была сильнее его в военном потенциале. Понимаете, ну нельзя от народа, которого, извиняюсь, поставили раком, ожидать после этого успешной борьбы с захватчиками. Чехословакию изнасиловали. И она, которая единственно стояла на пути агрессии Гитлера, за которой стояла агрессия Сталина, была изнасилована тем самым западным миром, против которого эта агрессия была направлена. Это как бы отдельные темы, отдельные лекции и так далее. Но суть ясна. Здесь произошло такого уровня чуда, которое, потому я и называю его чудом, рациональных объяснений, хотя имеет, но таких множество требует совпадения. Это надо, чтобы во главе стояли именно Чемберлен и Даладье. То есть два, что называется, дипломированных идиота. Совершенно не идиота в смысле политики. Опять же, может быть, житейском, во всяком другом смысле были умные, милые и хорошие люди. Но более глупых политиков, что называется, во всей истории поискать надо. И всего этого еще было мало. Что надо было еще? Когда начинается убийство евреев? У нас есть день, час, или же это некий процесс. А когда у нас есть день, час? 3:14 утра 22 июня 1941 года. Кстати, знаете, почему 3:14? А почему 13? А что, потому что по Брестскому мосту в 3:13 прогрохотал последний поезд с пшеницей, там, свининой и прочими всякими прочестями. И стратегическим сырьем, о чем не любили вспоминать в советское время, в котором единственной и жила Германия. То есть о чем я? 22 июня, наверное, из всех вышеперечисленных чудес, это самое большое чудо. Сегодня, после книг Суворова и Бунича и всяких других подобных книг, после опубликования, наконец-то, документов, что мы знаем? Помните такой классический советский маразм? Сталин не поверил Зорге. Классическая советская анекдот, шутка. Простите, как он мог поверить Зорге? Я сейчас перечислю такие несколько всего фактов. Это тоже тема для, не знаю, скольких-часовой лекции на моем уровне информированности, а на профессиональном уровне я не знаю. Так вот, простите, Зорге был невозвращенец. Даже в советское время, это Суворов нашел факт, в каком-то из советских журналов проскользнул факт, что Зорге денег от НКВД уже не получал. Он не выполнил приказа вернуться и не согласился быть расстрелянным вместе, так сказать, с Александром Боровичем и со всеми этими евреями из этого ГПУ тогдашнего. Не согласился быть расстрелянным. Вот такой был странный человек. Вот. Умный человек, оказывается, был. Кстати, он действительно гениальный разведчик, вовсе не потому, что он Сталина предупреждал. Остановились вчера в момент, когда более-менее прояснилась ситуация с самым крупным из трех чудес, а именно чудом, произошедшим 22 июня 1941 года. Может быть, чтобы капельку углубить, чтобы немножечко показать еще больше, насколько чудо это было велико. На сегодняшний день это не доказано, но есть мнение, в котором все то, чему нас учили по поводу того, как вот Черчилль предупреждает Сталина, как американцы предупреждали Сталина. То есть мы знаем сегодня это факты, что план Барбаросса был не только у Рихарда Зорге, он был переснят множеством, его достал Шандор Рату в Швейцарии, через немецкий генеральный штаб. То есть офицер немецкого генерального штаба передал советской как бы разведке, но правда с разрешения американской. И сегодня, как я понимаю, это уже как бы одно, по крайней мере, из царствующих мнений, что американская и английская разведка перед началом войны делали все от них зависящее, чтобы их предупреждения Сталину прозвучали как их доказательство их желания столкнуть Сталина с Гитлером. То есть, с точки зрения Соединенных Штатов и Британии, было очевидно, что столкновение неизбежно. Было очевидно, как бы, из того, что и в России работали и американские, и английские разведчики, все знали, а скрыть это было невозможно. Нельзя скрыть передвижение и мобилизацию 9-миллионной армии. Это невозможно. Никто не представил себе масштабы. Но, кстати, американцы и англичане представляли масштабы себе намного лучше Гитлера. Теперь, поэтому, с их точки зрения, нападение Сталина на Гитлера было нежелательной вещью. Потому что существовала опасность того, что Сталин с этой громадиной просто захватит весь мир. Это, возможно, надо было учитывать. И потому, с их точки зрения, идеальный вариант был нападение внезапное, которое застанет Сталина как бы со спущенными штанами Красную Армию. Это вот то, что произошло, был идеал с точки зрения, скажем так, свободного мира. И при всей как бы ужасности того, что я сейчас говорю, то есть, получается, что люди решали судьбы миллионов, вот так просто, принося их в тактическую жертву ради одержания конечной стратегической победы. Но сегодня, скорее всего, это как бы то, что было. Что мы как бы пытаемся под всем этим обнаружить? Некую еврейскую пружину. Поскольку от момента, когда Йошуа бен Нун в результате 14-летней войны овладел не полностью землей Канаанской, с этого момента и далее еврейский народ начал работать. Момент начала работы еврейского народа означает, что мы сегодня, с тех пор и до сегодняшнего дня, управляем миром. Сознательно или бессознательно. Если тут просто привести пример исторический, почему историкам было так тяжело принять, например, хронологию нашу, связанную с Пуримом? По нашей хронологии, связанной с Пуримом, от возникновения до падения сверхдержавы, новобабилонской сверхдержавы, прошло менее 100 лет. Это срок по историческим меркам невозможно совершенно. Но даже признав этот срок, что придется признать тогда? Что появление замечательной новой сверхдержавы, с новой религией, совсем новым, а именно Персии, и уход ее с арены
В результате угара в Александра Македонского тоже занимает ненормально короткий срок. Там буквально менее 100 лет. Появление Александра Македонского и уход со стены Греции появление. То есть получается, что мы пуп земли. И что вокруг евреев крутится история. То есть появление и исчезновение империи однозначно связано с еврейским народом. Выполнение или функции по отношению к еврейскому народу являются определяющими для того, когда мы говорим, она закончила, что называется, кушай асаэн шило, кушай ахоль алехет. Негр выполнил свое предназначение, теперь может уйти. То есть Всевышний двигает народами, империями и прочими вещами, отвечая на наши ходы. Еще раз. Это можно себе представить именно как шахматную партию между еврейским народом и Всевышним. Результат, который предопределен, но не течение самой партии. Помните, результат, поскольку Всевышний абсолют, зависит только от него. Он предопределен. Кто мы будем в результате, выигравшими или проигравшими? Так, дождь, что называется, пойдет при любой погоде. Теперь, промокнем мы или будем сухими, вот это уже зависит от нас. Сможем ли мы получить живительную влагу, или же умрем от жажды при всем том, что дождь будет идти. Это уже кто мы будем в результате, это и есть наш выбор. Теперь, на уровне еврейского народа мы можем действительно представить себе вот такую шахматную партию, где наши ходы вызывают ответную реакцию всего мира. Тем самым, что я хочу сказать, вещь весьма страшная, что именно положение еврейского народа после Первой мировой войны или перед Первой мировой войной было той самой тайной пружиной, которая раскрутила и использовала в качестве пешек тех людей, которые полагали себя по крайности ферзями. То есть, и замечательный на эту тему рассказ, я не помню сейчас, по-моему, не помню кого, но рассказ он потрясающий, вот почему. Значит, некий идеал диктаторской власти построен, где диктатор, так сказать, проходя в тряпь пищи, просто в мешке, в пыльном драном мешке, и называя себя слугой народа, там срывает, какое-то такое воодушевление публики, наэлектризованный, который как бы с детства внушается, что он служит всем. И все кричат ему: служи нам, служи нам, служи нам. А дальше суть рассказа в чем? Что вот это вот гипнопедическое такое вот внушение на уровне как бы заставляет как бы всех подчиняться вот этому слуге народа, который подчиняется, самый такой серый кардинал при нем находится, какой-то незаметный министр, который на самом деле подчинил своему влиянию вот этого властителя, который сам подчинен еще одному, совсем уже как бы незаметному чиновнику, от которого он получает приказание, который сам чиновник, получив в детстве промывку мозгов, круг замыкается, да? Подчиняется, как бы боготворит, сам того не хотя, этого самого слугу всех народов. Круг замкнулся. Так вот, здесь в этом смысле тот же самый замкнутый круг, понимаете? Гитлер играл Сталиным, так ему казалось. На самом деле, Рузвельт играл ими обоими, то есть Рузвельт, управляя Гитлером, управлял Сталиным. А на самом деле, Всевышний, управляя ими всеми, реагировал на наши действия. Я понимаю, что то, что я сейчас сказал, требует как бы больше, чем уже сказанное. Но в этом смысле я что могу сказать? Есть такой боевик такой был в 60-е годы, как его назывался, «Иду на грозу», как его, Даниила Градина. И там есть такой очень смешной момент, а момент он был какой? Там под самый конец книги такой как бы положительный герой этой книги, но очень такой неприспособленный к жизни человек, оказывается на совещании и должен отстаивать свою позицию. А он не боец. Вот. Тем не менее, он выигрывает бой, знаете, оперируя всего одним единственным фактором. Вот он говорит: простите, а вы что можете предложить? Очень просто. И поскольку никто ничего предложить не может, хотя все атакуют его проект, то проект принимает, поскольку нет другой возможности. Теперь, что я хочу сказать? Конечно же, мы можем остаться на уровне того, что как бы Сталин играл, Гитлер, которым играл в той или иной степени Рузвельт, которым играл Гопкинс, был такой еврей, советник, Гарри Гопкинс, который играл Рузвельтом, ну и так далее. Но на самом деле круг-то ведь замкнется в какой-то момент. Кто-то играет кем-то, который играет, несерьезно. Я предлагаю как бы просто альтернативную точку зрения. Не то, чтобы ее можно доказать, но ее наверняка следует, по крайней мере, учитывать. Теперь факты, о которых мы сегодня говорим, находят свое объяснение с точки зрения моей теории. Опять же, это не доказывает эту теорию, но это дает ей, по крайней мере, право на существование. Еще раз, никак по-другому как бы никто и не пытается объяснить вот эти вот чудеса. Каждый из них в отдельности сотни причин рациональных имеет. Но настоящий, как бы общий за всеми стоящие причины, при всей связанности, очевидной связанности Первой и Второй мировой войны и теми, что было между ними, при всей этой связанности как бы нет и не может дать другая, любая другая теория не может дать общего объяснения всех фактов. Моя теория дает общее объяснение всех фактов. Нравится она вам или нет? Теперь. Я сказал весьма-весьма страшные вещи, а именно, первую из них, что несколько чудес, следующих одно за другим, были необходимыми условиями катастрофы. Без того, что были эти чудеса, именно в этом порядке, и каждое из них обязательно должно было произойти, без этого катастрофа просто не произошла бы. Не забывайте, что убийство евреев, при том, что в Польшу вошли немцы, 1 сентября началась война, 2 мировая. В конце сентября Польша перестала существовать, разорванная Сталином и Гитлером. Тем не менее, массовое убийство евреев началось 22 июня 1941 года. Тем более это знаменательно, что если вы посмотрите на знаменитое совещание, на котором было принято решение об окончательном, в кавычках, решении еврейского вопроса, когда оно было?
В
1942 году, в самом начале. В конце января, в начале февраля 1942 года. К какому моменту, когда украинских евреев уже не было в живых? Просто их уже не было к этому моменту. Поймите, гетто на территории России и Украины было не правилом, но исключением. Мы поговорим о том, как это выглядело. Не сегодня, на следующем занятии поговорим. Сегодня у нас еще идет кусок перед катастрофой. Так вот, я высказал еще более крамольную мысль. А именно, что Гитлера заставили убивать евреев. Не то, чтобы он не хотел. И вот открытое желание было от евреев избавиться. Поскольку с его точки зрения, мы уже об этом говорили, евреи были тормозом на пути к счастью для всего человечества. Избавиться, самым дешевый способ был выпихнуть. Убивать евреев было экономически невыгодно. Правда, надо что отдать? Отдавая должное нацистам, надо сказать, что они были большие идеалисты. И они шли на жертвы, на настоящие жертвы, чтобы убить евреев. Известен классический случай, конец 44 года, Будапешт. Адольф Эйхман, будущий, единственно казненный в Израиле нелюдь. Так вот, Адольф Эйхман разгружает припасы, боеприпасы для фронта, поедут в районе озера Балатон в этот момент. С тем, чтобы всунуть туда уже каких-то последних венгерских евреев, уже некуда их посылать, уже к Освенциму дорога перекрыта, он скоро будет освобожден. Уже посылают их в Маутхаузен, январь 45-го, февраль 45-го, представляете? Когда уже нет Освенцима, их посылают в Маутхаузен. Это вот, в основном это те евреи, которых как бы спасли, американцы или русские с той стороны. То есть они действительно шли на жертвы. Их в конце концов не останавливали траты. Они были готовы. Но одно дело быть готовым, другое дело, имея более дешевую возможность, почему бы ее не воспользоваться. Может быть, вы слыхали, в 80-х годах был знаменитый антисионистский комитет в России. Во главе стоял дважды герой нашего времени, дважды герой нашего времени, генерал полковник Драгунский. Храбрый был офицер. Две звездочки получил, полковником закончил войну. Но, как известно, на войне давали особый вид храбрости звездочки. А в мирное время, как бы, это уже по-другому все было. Так вот, о чем я говорю? О том, что он громогласно и не единожды обвинял сионистов в сотрудничестве с нацистами. Мы слыхали. Так вот, нет дыма без огня, такое сотрудничество не просто было, еще как было. Дело в том, что уже начиная с 1935 года, когда валом повалили евреи, еще можно было ехать, как и было такое время, можно было ехать, когда нацисты были настолько заинтересованы в том, чтобы евреи уехали, а ехать они, мы сейчас об этом поговорим, собственно, много адресов у них, к сожалению, не было, но Палестина тогда еще была открыта, не путать. В 1938 году белые листы, white papers, Министерство иностранных дел Англии, в результате комиссии знаменитой лорда Пиля высказали свое однозначное мнение о чем? О том, что здесь, на территории Палестины, вопреки мандату, в 19 году Британия получила мандат на Палестину от Лиги наций. В этом мандате что было все по голову написано? Что эта страна, включая оба берега реки Иордан, она включала Трансиорданию сегодняшнюю, должна быть использована для создания национального очага еврейского народа. Черным по белому. Буквально менее чем через год после этого восстановить мир между двумя кусающимися шейхами. Один из них был в Мекке, а другой был в Медине. Вот. Что сделали англичане? В одностороннем порядке, не спросив на это разрешение Лиги наций, отрезали громадный кусок, то есть все за Иордание, и сделали королевство для одного из этих шейхов. Второй остался королем, вот оттуда идут короли Саудовской Аравии, а этого Абдаллу, дедушку нынешнего Хусейна, сделали королем нового королевства. Это исторический факт, я не шучу. Так это было. При этом было в 20-м году эвакуировано 19 еврейских поселений, которые уже существовали за Иорданией. Эти факты сегодня вообще уже никто не помнит, понимаете? Это даже уже правые националисты-ликунники этого уже не помнят. Было, было, было. Все это было, было, было. Это мне напоминает историю, вот как сейчас Сирия требует себе Голан. Знаете историю вообще этой территории? В 1946 году эти земли, в большинстве своем купленные бароном Ротшильдом, были в результате какой-то игры между Францией и Англией, переданы Сирии. В 1948 году, естественно, Израиль отвоевать их не смог. Вот, и с тех пор это сирийская земля. И живущие там друзы, которые, как вы понимаете, имеют очень большое отношение вообще к Сирии, к сирийско-арабскому народу, друзы, кричат сегодня, что мы сирийцы, и это наша исконная сирийская территория. И весь мир рукоплещет. А наши левые кричат, что это, извиняюсь, негуманно и противоречит всем мировым нормам наше нахождение на Голанах. Это, что называется, стоит жить, чтобы это увидеть вообще. И самое интересное, за то, что мы здесь живем, там, мы даже билеты не покупаем, нас, что называется, сюда всунули, смотрите, делайте выводы. Так вот, если вернуться обратно назад, то что мы скажем? В 1935 году англичане еще не дошли до того, чего они дошли в 1938, объявив уже остаток Куцы, вот этой общей территории, которую они получили, еще в одностороннем порядке, без разрешения Лиги наций, поймите. Все это с самого начала было незаконно. Никакого международного права на создание этого, вырезать отсюда пускай они не имели. Но тем не менее. В 1938 году они ведь что сказали? Что здесь, на вот этом Куце, в оставшемся кусочке, будет создано арабско-еврейское государство с арабским большинством, светское, с представлением всех демократических прав. То есть право арабов убивать евреев, право большинства уничтожить меньшинство. А чтобы сохранить это право за арабами, право убивать, что надо сделать? Не пускать сюда евреев, что было принято в качестве решения. И уже, то есть, поймите, ручеек выдаваемых въездных виз, он все время ссыхался, высыхал. И в 38-м году уже почти сошел, там, не знаю, 10 тысяч в год, я не помню сколько цифр. Мизер был совершенно. Настолько мизер, что каждая виза на въезд потом аккуратненько подчищалась граверами на службе усохнуться. Использовалось 5-6 раз, до дыры ее подчищали. Ну, заполняли снова, понимаете? По 5-6 раз пытались использовать каждую визу. И это как бы не помогало, потому что есть такая дурацкая совершенно книжка, совершенно глупая, насквозь лживая, но очень популярная, Леона Юриса «Ксотос». Так вот, единственное, как бы там правдивое место, правильно, это если вы помните, как главного героя книги в 38-м году, что называется, у него немцы в ногах валяются, немецкие евреи, просят, пусти, сделай что-нибудь, провези нас. Это правда. В 38-м году они валялись в ногах. Зато в 35-м была прямо обратная картина, как бы. Представители Сахмута валялись в ногах у немецких евреев, говорили, уезжайте. Ну ладно, так что было сговор между нацистами и Сахмутом? Действительно был такой сговор. Настолько Гитлер хотел от нас, от евреев, избавиться, что представляете, что он был готов. Вы понимаете, насколько ему нужен был каждый доллар в этот момент? Он строил армию. Он возрождал промышленность. Ему нужен был каждый, любая копейка в валюте ему была нужна больше, чем воздух. Поэтому он не имел возможности, совершенно правильно, так же, как сегодня Южноафриканская республика, не имел возможности, чтобы евреи вывезли свои цены. Там, что называется, все было понятно. Да? Таким образом, уезжавшие евреи достаточно серьезно обогащали Германию. Но из-за этого они не хотели уезжать, как известно. Вспомните хотя бы Марана, Испании. Тяжело было уезжать, и нормально семьи оставляли младшего, ну, богатые, я имею в виду, семьи такие уже, цивилизованные. Очень любили оставлять младшего сына, который для виду принимал христианство, становился Мараном, с тем, чтобы сохранить за собой имущество. Там, в Испании. Так вот здесь, чтобы поощрить евреев все-таки уезжать, был заключен договор между Шахнутом и Гитлером. О том, что Германия будет выплачивать и платила промышленными изделиями, будет выплачивать чего? Будет выплачивать какую-то компенсацию за оставленное еврейское имущество. Только уезжайте, в переводе. Кстати, по этому поводу здесь был Адольф Эйхман, целых полгода потанцевал. Ну, то есть как бы официально он был здесь чиновником, отвечающим за какие-то вещи в этом договоре. А на самом деле уже тогда был нацелен на еврейский вопрос, он овладел евреем за эти полгода. Ладно. Вот это по поводу тех, как бы, жертв, на которые шел Гитлер, чтобы от нас избавиться. Но, к сожалению, я вам сейчас это покажу, его план избавиться от евреев реализован не был. Почему? Я приведу буквально несколько историй, вы их, наверное, знаете. Одну из них меньше, другую больше. Самая знаменитая история, которую вы наверняка слышали, это история с кораблем Сент-Луис. Сент-Луис. Корабль миллионеров. Корабль первого класса. Как его называли, последний корабль. Вышел из Гамбурга в ноябре, если я не ошибаюсь, или декабре 1938 года, когда уже, чего его называют, последний корабль, было очевидно, что это последние уезжающие из Германии евреи. Кстати, статистику знаете? Из 400 тысяч немецких евреев уехало 250 тысяч. 150 тысяч не уехало. Самыми последними убитыми в катастрофу евреями были берлинские евреи. Удивительная вещь. Я честно подозреваю, но это моя так, гипотеза, ничем не подтвержденная, что Гитлер потому как бы не торопился убивать, я так полагаю, что он их оставлял в качестве экспонатов будущего зоопарка, где наряду со всякими интересными видами животных, теперь уже вымершими, должны быть представлены быть и евреи. Наверное, поэтому. Ну, не знаю почему, может, у него сантименты были связаны с берлинскими евреями, но они были убиты последними, буквально под самый занавес. Теперь. Дело в том, что в 1938 году евреи уже все поняли. Но уже было поздно. Уже был Лотпиль, уже Палестина была закрыта. И вот из Гамбурга корабль, так сказать, для весьма и весьма обеспеченных евреев последний уезжает. Там было 900 с чем-то евреев на корабле. Корабль отправляется куда? В Гавану. Ну, вы все понимаете, не я вам должен рассказывать, что Куба маленький остров, вместить такую уйму евреев они, конечно, не могли, но они не приняли даже одного из них. После этого корабль отправился в Северную, а после этого путешествие по Южной Америке. Ни в одной из Америк мест ни для одного еврея не нашлось. Ну, если вам еще чего-то непонятно, я просто рассказываю эту историю до конца. В результате, во главе, кстати, команды стоял и немец, который очень хорошо относился к евреям, получил как бы признание после войны как праведник народов мира. Кончалось просто уже как бы, ну сколько можно ездить, и он уже возвращался в Гамбург. У него не было выхода. Он честно как бы пытался всюду их спустить, нигде их не брали. Так вот на обратном пути, это был уже 39-й год, зима 39-го, буквально за несколько месяцев до войны уже было время это. Что произошло? Евреи начали кричать жизнь самоубийством на корабле. И вот заголовки газет, такие большие, там пятеро успело закончить жизнь самоубийством, пока, что называется, нет, вы не подумайте, что была страна в Европе, которая могла уместить сразу 900 с чем-то евреев. Четыре страны вместе, Бельгия, Голландия, Франция и Англия, поделили между собой этих евреев. Ну, почти все погибли в катастрофе, кроме английских, тех, кому посчастливилось попасть в Англию. Это история номер один. История номер два, она еще более замечательна. Это по поводу того, как Гитлера заставили убивать евреев. История номер два, тоже как бы, она чуть-чуть можно ее связать с книгой «Эксодус» графоманской книжкой. Там главная героиня, Карен такая девочка, помните, из немецкой семьи, ее родители посылают куда перед войной? В Данию. Как они ее посылают в Данию, не помните? Усыновляют ее бездетные датчане. Как-то усыновляют родители. Родители отдают ее в Данию на усыновление. Теперь это факт. 20 тысяч немецких детей, ну, по-нашему, там 99% были еврейские дети, были предложены своими родителями. Были предложены своими родителями. То есть они уже все поняли. Им долго пришлось это все понимать, но в конце концов немецкие евреи уже все поняли, только что поздно было. Но Гитлер, вот гуманизм, например. Мы о таком примере гуманизма я сразу вам вспомнил, что я боюсь потом забыть. Год 1944. Конец 1944 года. Просто такие вещи нельзя забывать. У нас есть такой замечательный двоюродный брат, один из министров Иерусалима правительства Арафата. Его зовут Файсал Хусейни. Знаменитая фамилия, это отдельная история про эту фамилию. Такой дядя был. Назначенный англичанами, вопреки, опять же, желанию арабов, муфти Иерусалима. Совершенно верно. Военный преступник и так прочее. Я не знаю, мне не интересно сейчас все эти истории с ним связаны. Но одну историю я вам рассказать обязан просто. Шел 1944, вот самый конец. Как мы все прекрасно знаем с вами из Штирлица. Гиммлер, да, видел себя будущим фюрером будущей Германии. И американцы с англичанами пошли с ним на переговоры сепаратные. Правда. Ну, другое дело, что никакого Штирлица там близко не было. Все сведения об этих переговорах доставал венгерский еврей Шандор Раду. Он успел дать ему звание Герцогского Союза перед уходом. Горбачев успел. Ну, не важно. Президент Советской Швейцарии. Не в этом дело сейчас. А в чем? А в том, что в качестве жеста доброй воли, вы представляете, Генри Гиммлер в качестве жеста доброй воли конец 44 года соглашается из концлагерей вывести еврейских детей. 20 тысяч там осталось. Все готово, стоят автобусы шведские с Красным Крестом. Все договорено, все. Гиммлер соглашается, соглашается отдать 20 тысяч еврейских детей. Знаете, у нас будет параллель с этим. Я, когда будем говорить о 53-м годе, мы вспомним, кто спас евреев в 53-м году. Это вот как Всевышний все верят, это можно так посмотреть, можно с ума сойти. Вы знаете, кто спас евреев в 53-м году? А питка, не питка. Лаврентий Берия спас евреев. Поверьте мне, что он не был юдашем. Ну, поверьте мне. Но мы объясним это там. Такая ситуация, Всевышний создал такую ситуацию, что ему, как Гиммлеру в 44-м году, нужно было некий кредит у Запада получить. Он же готовил на август 53-го переворот. Ему нужно было какой-то кредит у Запада получить. И он, как бы выигрышной картой, у него оказались евреи. Ну, об этом подробнее еще будем говорить. Конец 44-го года Гиммлер отдает приказ освободить 20 тысяч еврейских мальчиков и девочек, вывести их из концлагерей. Об этом узнает находящийся в Берлине муфти Иерусалима. А он был такой вхож ко всем нацистским бомбам. Он начинает бегать по Берлину с 44-го года. Во всех салонах орать, что этого делать нельзя, это преступление, и Гиммлер отменяет свой приказ. 20 тысяч еврейских детей погибают в концлагерях, и это как бы его прямая заслуга, как бы ни с кем не разделенная, его прямая заслуга. Гитлер был согласен. Но вот дядюшка нашего Хусейни помешал. Эти вещи нельзя забывать. Не знаю, с кем мы дело имеем. И не надо рассчитывать, что от змеи родится корова. Так не бывает. Это теория эволюции противоречит нашей самой святой всех теорий. Теперь, к чему я? К тому, что Гитлер в 1942 году отпустил детей на усыновление. Это вот Гитлер отпустил. А как повел себя Конгресс Соединенных Штатов, где рассматривалась вообще эта возможность? Ну, были бездетные американские семьи, даже еврейские семьи. Неужели вы думаете, что не было достаточно евреев, которые бы захотели бы усыновить и спасти жизнь такому еврейскому ребенку? Так вот, нужны были визные визы. Нужна была санкция Конгресса американского. Это отдельная тема, какую политику проводило тогда правительство Соединенных Штатов по поводу эмиграции. То есть, когда мы говорим эмиграция, вы же понимаете, о чем речь идет. Спасение последних несчастных евреев, которые убегали из горящей Европы. Отдельно еще об этом говорим. Так вот, реакция Конгресса Соединенных Штатов, там один из конгрессменов выразил следующими словами. Сказал так: это антигуманно разлучать детей с родителями. Он, видимо, не знал, что на селекции все равно разделяет. Но это была официальная реакция. Этих историй множество. Но, понимаете, Гитлер вовсе не был дураком. Но он все понял. Понимаете, он все понял. Выезд и попытки его избавиться от евреев на это прекращаются. И главная ставка как бы делается уже на 22 июня 1941 года. Коль скоро весь мир не дал ему избавиться от евреев, то он нашел способ от них все равно избавиться. Кто-нибудь хочет что-нибудь возразить, добавить вообще что-нибудь, прежде чем мы будем продолжать дальше. Может быть, еще одну вещь я хотел сказать, прежде чем мы начнем говорить о самой катастрофе, рискую вас утомить. Речь идет вот о чем. А почему, собственно, евреи в том же 1935 году не уезжали? Хороший такой вопрос. Ну, есть более интересные вопросы, менее публике знакомы. Например, почему в 43-м году евреи не уезжали из Будапешта? В 43-м году можно было уехать из Будапешта. Я не скажу, что это было совсем просто. Но это было относительно просто. Имея некую небольшую сумму денег, из Будапешта можно было куда-нибудь свыться. И спасти свою жизнь. Ну, парадоксы ведь они на каком уровне идут? После войны в советских концлагерях, правда, редко были евреи, военнопленные венгерской армии. Это, понимаете, была ситуация? Значит, в венгерской армии служили евреи. Ну, правда, не дай бог, не на боевых, а вспомогательных частях. Все они уже одели желтые плямбы, и потому что, как правило, в концлагеря советские не посылали, как правило, но были всякие исключения. А в это время их жен, их детей, их пап и мам убивали, как евреев, в том самом Будапеште. Вот такие были вещи. Ну, в этом смысле, может быть, уместно вспомнить, это было на самом деле концлагерь Освенцим, 1943 год, в концлагерь приезжает майор с рыцарским крестом железным, первой степени, высшая награда Германии, ну, типа звездочки советского. Да? Приезжает проведать своего отца. Концлагерь Освенцим. То есть были евреи, которые были... Они не были, не дай бог, эсэсовцами, хотя я не проучусь, но насколько мне известно, нет. Вот. Ответ, кстати, командира концлагеря был очень интересным. Он сказал, если бы, говорит, мне этот крест, то ты бы сейчас у меня был использован как твой отец в качестве растопки. Командир Люфтваффе немецкого был еврей. То есть Герман Геринг в качестве начальника своего штаба имел знаменитого Мильха. У Мильха мама была еврейка. И когда, так сказать, ему была поручена вот эта высочайшая должность, то как бы начался крик, как же так? Тогда Геринг сказал историческую фразу. У себя, говорит, так, я решаю, кто еврей. Это было. Он был фельдмаршал, даже сидел после войны, очень помогал Израилю, кстати. Это вообще, в голове не было. После того, как его выпустили, он в Дюссельдорфе работал как головой какой-то там отрасли промышленности, очень помогал ВВС Израиля после этого. Атас, понимаете, я к чему вас подвожу? К одной из тех вещей, которые пытаюсь вам доказать. Полная алогичность происходящего. Понимаете? Ведь, в конце концов, Гитлер убивал не только евреев. Он убивал, не знаю, цыган, гомосексуалистов. Да просто сумасшедших, хронически больных. Понимаете, у него было много работы. И при всем при этом, как бы, евреи, я вам это покажу, совершенно вычленяются из всех других целей Гитлера. По многим параметрам начинается. Это нам обязательно нужно будет доказать. То есть я хочу показать вот что. Что уже в принципе, я начал вам показывать, в убийстве евреев никакой логики вообще не прослеживается. Есть полное ее отсутствие. То есть мы увидим с вами, что как бы, и в убийстве цыган, и всех прочих групп населения была некая логика. Более того, как бы, все эти группы могли спастись, заплатив энную сумму. Например, цыган, по определению Гитлера, это был кто? Бродяга, энцефалический клещ, которого следовало, естественно, общество от него избавить. Но если цыган имел достаточную сумму денег, чтобы купить в муниципалитете, деревне, бургомистра или в городе, справочку из муниципалитета о том, что он 2 года имеет постоянный адрес, то его никто пальцем не трогал. А ведь мы же знаем, мы с вами еще увидим, что вытаскивали монахинь из монастырей, в которых мама была еврейка. Монахинь, родившихся уже в христианской семье. В этом смысле, наверное, самый такой страшный пример, просто боюсь его забыть, я расскажу его сейчас. В городе Кракове 1800 года проживало 100 еврейских семей. Они пошли за мерзавцем, будет стерто его имя, якобы Франком. Вот такой мерзавец. Приняли вслед за ним крещение, 100 еврейских семей. Переехали в Краков и жили в Кракове как христиане. Но отдельный у нас будет разговор, это же надо знать, какие поляки антисемиты. Все эти 140 лет до прихода Гитлера. Поляки помнили, что эти христиане не совсем, они из евреев. И с ними не женились. Когда пришел Гитлер, были подняты архивные документы, и все они преспокойненько сгорели, все эти люди, которые 100 лет жили как христиане, никакого вообще отношения не имели. Но просто так получилось, что по крови было это доказано, они этнически чистые евреи. Сгорели покойненько себе в Освенциме. Это ж как Гитлер старался, а? Еврей ни за какую сумму не мог быть спасен. Вот что интересно. Не существовала сумма выкупа, которую мог заплатить еврей, быть спасенным. И было множество миллионеров евреев, которые погибли. Ладно. Что я хочу дорассказать, прежде чем мы начнем говорить. Вот так. Пару раз уже говорили, выскакивали в тему катастрофы, но до нее. Еще парочку фактов, которые объясняют, почему евреи не ушли. То есть самое простое объяснение вам, конечно, известно. Не верили, не понимали и так далее. В этом смысле я просто приведу два примера, очень таких, с моей точки зрения, ярких и вам неизвестных. Один пример, более ранний, это зима 1938 года. Если я ошибаюсь, весной 1938 года был аншлюз, было присоединение Австрии к Германии. Так вот, это буквально 2-3 месяца до того, когда из-за границы, это, понимаете, это же не где-нибудь, это же Германия и Австрия. Один и тот же язык, где все говорится открытым текстом. Где все про евреев знают, а может где-нибудь в России еще не знали. Но в Австрии все, что про Германии знали. И концлагеря не скрывались, и скамейки желтые в трамваях, в парках. Все известно. Теперь, в этот момент печатается в центральной венской газете статья программная, подписанная лучшими людьми, еврейскими вены. Статья называлась «Мы венцы». Главная идея статьи была какая? Что мы там не какие-то там не евреи, мы даже не австрияки. Да? Мы космополиты, мы граждане мира, мы живем в самом лучшем городе мира в Вене. И отсюда никогда не уедем. Так и не уехали. А вторая история связана с немецкими евреями, потому что как бы есть особая заслуга немецких евреев в том, что произошло. Это еще идет от Моисея Мендельсона, того самого, которому приписываются слова, что нужно быть евреем дома, а человеком на улице. Чьи внуки крестились? Это, кстати, его внучатый племянник Мендельсон, композитор. Это его внучатый племянник. Ну ладно. Так вот. Эта история произошла в хрустальную ночь. Хрустальная ночь, ноябрь, если не ошибаюсь, 38 года. Это последнее, что называется, ну уже все. Это уже кулаками морду бьют всех сразу. Последнее, что называется, евреи, убирайтесь, хоть ползите, я там не знаю, прорывайте себе норы и перелезайте отсюда. Оставьте Германию чистой от евреев. Рассказывает эту историю такой местный антисемит, Хаим Коэн в течение многих лет возглавлял Высший суд справедливости Израиля. Он когда-то учился в Ешиве до войны. И он был один из тех, кто после войны возглавил такое хорунжевое шествие крестное против иудаизма вообще. Он снял кипу и сказал, что говорит, этого я Богу никогда не прощу. Не вот этими словами, но похоже, был такой. После войны многие снимали, многие снимали кипу и вообще говорили, что ну тебя. Ладно, так вот. Этот самый Хаим Коэн рассказывает про своего папу. Они вообще из семьи потомственных раввинов. Но папа уже ушел, и он такой. Его папа, он сказал Элизабету, свидетельство, я принимаю, 6 часов где-то там, с 4 утра, там, я не знаю, до 10 утра подряд названивал в полицейский комиссариат. То есть мы пришли, и морду ему набили, такая опухшая морда. Ну там перья летают, ну погром, хрустальная ночь. Он не мог поверить, что полиция не приедет. Он не мог поверить, что в Германии может быть, что полиция не приедет по вызову. Нужно понимать, что такое была Германия для евреев. Ладно. заканчиваем на этом с предисловием и переходим к сути дела. Относительно самой катастрофы я попытаюсь как бы тоже высказать некие такие крайние весьма мнения. Первое из которых будет следующее. Понимаете, как бы у меня нет особого вопроса про немцев. С ними более-менее все ясно. Мы уже поставили вопрос, как вели себя другие народы, мы увидели, они вынудили Гитлера убивать. Ну просто закрыв свои границы и не желая принять даже одного еврея. Теперь. В этом смысле, кстати, еще такое мелкое чудо в скобках. Необъяснимая вещь. Вы слыхали о том, что евреи воевали в Ташкенте? Слыхали. А меня это в свое время мучило, когда был ребенком. Почему мучило? Да потому что я был не совсем дурак. Я просто брал семью своего папы. Совершенно средняя обычная семья из города Чернигова. Я делал статистику маленькую. Значит так, в семье было 6 детей. Не самая большая еврейская семья. Так вот, воевали на фронте. Я не говорю про братьев и про мужей сестер. Это говорить нечего. Две из трех сестер воевали. Причем два старших брата моего отца, которые погибли, один имел бронь, он был там учителем в Сибири, там один на три села. Успел погибнуть в августе 41-го. Надо было успеть. Надо было успеть отменить бронь, призваться, быть пересланным в Белоруссию и успеть там погибнуть. За полтора месяца это большой талант. Он должен был пробиваться. Так вот, а второй просто был после финской войны и имел ревматизм, белый билет. Его, конечно, в армию не взяли, но в ополчение он прекрасно погиб под Ленинградом в сентябре. Теперь. Выводы. Так, у евреев вообще все воевали. То есть не то, что мужчины. И, например, статистика Героев Советского Союза тоже наводит на некие мысли. Вспомните, что еще куча евреев просто не успели призывать. Гитлер захватил. Они же жили в западных районах. Теперь. А как же при всем при том евреи воевали в Ташкенте? И я как бы открыл, откуда идет это все. Ну, дыма без огня не бывает. Дело в том, что произошло чудо. В 1939 году произошел раздел Польши. Ну, часть заняла Красная армия, а часть нацисты. Так вот, 450 тысяч евреев польских Сталин пустил на территорию Советского Союза. У меня нет объяснения, насколько мне известно, ни у кого нет объяснения этому факту. 450 тысяч польских евреев оказались, ну, в основном не в Ташкенте, конечно. Были в Ташкенте и в Самарканде. Тетя моего знакомого видела этих евреев. Она там была в эвакуации из Ленинграда. Так она рассказывает, что это были такие польские, такие аристократы, такие евреи. Вы понимаете, что русский антисемит, жидов тут не будет начинать кричать. Эти. То, что они польские граждане, не подлежат призыву. Ну, вот что. В основном, конечно, оказались в Сибири. Они составили костяк потом этой армии, помните, танкистов. Они составили костяк этой армии. Вот. В 46-м году они уехали все сюда. В Украину уехали очень многие религиозные евреи из России тогдашние. Но что мне из всего из этого важно, если вы сегодня встретите старого польского еврея, он всегда будет говорить по-русски. Он свои 5-6 лет в Сибири прожил. Это вы можете проверить. Почему я заранее так вам говорю? Потому что из 3,5 оставшихся польских евреев, Польша осталась после того, как эти ушли, еще 3,5 миллиона. Из них спаслось менее 50 тысяч. Практически все были убиты, но никого не осталось. А вот эти спаслись. Объяснения этому факту не существует рационального. Почему Сталин их пропустил? Пропустил. Да не просто пропустил, и в лагеря стандарта не послал, или почти не послал. Они жили все припеваючи. У меня коллега, значит, он помнит эти годы такие, как неудобство было, как туалетной бумаги не хватало. Так что они придумали, эти хитрые польские евреи? Они заказали собрание сочинений полных. Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Я говорю, всю войну хватало туалетной бумаги. Ну, это только в польские время могли, наверное, додуматься. Они, видимо, не понимали, чем это грозит. Ну и там, наверное, не было доносчиков. Они же советской властью были еще как бы не тронуты, и доносчиков среди них не было. Вот. Ну, так они прожили в Сибири, слава богу, приехали сюда, и все нормально. Вот отсюда идет, с моей точки зрения, мой личный вклад в историческую науку, что евреи воевали в Ташкенте. Ладно. Теперь. Что я хочу сказать? Что отношение других народов к убийству евреев есть некая лакмусовая бумажка, если хотите, духовного здоровья этих народов. И априорно я для чего хочу показать? Что никакой логики во всем, что касалось катастрофы, она полностью отсутствует. Помните наш тезис? Все, что происходит с евреями, ни в коей мере не вытекает из рациональных причин. А вытекает из одной единственной причины – отношения евреев и Всевышнего. Только из этого. Мы со Всевышним играем в шахматы. Все народы не более чем фигурки, двигаемые либо нами, либо Всевышним. Но Всевышний только в ответ на наши ходы.
Теперь.
Исходя из этого, я обязательно должен вам что доказать. Что ничего рационального ни в каком аспекте катастрофы не было. Ни в каком. И потому моя первейшая цель будет попробовать последить. Ведь с точки зрения рацио, логики, да? Наверняка, какую картину мы должны наблюдать, в смысле, какие народы помогали, спасали евреев, а какие, наоборот, убивали, предавали евреев. Когда я говорю народы, я отдаю себе прекрасный отчет в том, что я говорю сейчас о большинстве. Понятно, что были украинцы и поляки, спасавшие евреев. Но их настолько до смешного мало, пройтись по аллее праведников. Украинцы в этом смысле как бы потеряли, но все польские евреи, которых спасали, постарались посадить. И посчитайте, сколько польских граждан появляется в качестве спасителей евреев. Это мы отдельно будем говорить о польском народе. Ну ладно. Что меня интересует? Понимаете, с точки зрения рацио, чего следовало бы ожидать? Что чем более был тот или другой народ ближе к идеалам гуманизма, демократии, ну, к западным идеалам, тем, наверное, он был менее подвержен нацистской заразе. И, наверное, выступал в роли спасителя или, по крайней мере, не соучастника нацистов. Так? И наоборот, чем более строй, склад общественный государства был,
как это говорили в Советской России, антинародным, чем более он был, по-нашему сегодня выражаясь, антигуманным, тоталитарным, недемократическим.
Должны были быть по локоть в крови и с руки от еврейской крови. Логично. Ну, то, что я сейчас сказал. Ну, так должно было бы быть, если бы логика работала, верно? Давайте так, давайте вы на секунду, я знаю, что вы не можете это сделать. Давайте вы на секунду забудете о том, что вы знаете, что эти убивали, а эти спасали. Какой из народов европейских, вот вы первым должны вспомнить, в смысле тех, кто должны были бы евреев спасать, в смысле, что вот они культурнее, демократичнее, лучше всех
нет.
Ну, это ладно, эти вне конкуренции, про них я не говорю, англичане не были под оккупацией, французы. Вот. Ну, что такое для русского человека Франция, я вам не должен рассказывать.
Опа.
Франция это же цитадель, культура, вообще культура и Франция, там Европа и Франция вообще знак разницы. Так вот, во Франции, помимо набежавших там всяких немецких евреев, которых было не так уже много, жили французские евреи. Ну, Леон Блюм, ну я не знаю, ну французские евреи это французы, какие они к черту евреи, ну помните этого Дрейфуса. Ну какие они французы, какие они не французы, какие они не евреи, они французы. Сотнями лет уже там жившие, там, корни, не просто пустившие, это называется. Их уже никак нельзя было отличить, там даже череп, наверное, уже был французского образца, если идти из антропологии Гитлера. Теперь, тем не менее, наверное, вы знаете, я сейчас вам кое-что по этому поводу расскажу, чего вы не знаете, французы евреев убивали. Опять, я говорю о большинстве народа, я не говорю о отдельно евреев спасавших. Так вот, мы сейчас начнем, пройдемся по ряду. Так вот, вы не можете объяснить, чем французский народ отличается от итальянского народа? В Италии был Муссолини, мерзавец, негодяй, никакого отношения к спасению евреев не имевший. Но итальянский народ евреев спасал. Как народ, то есть как общее правило спасали. Мало того, ведь Дуччи фашист. Его строй был фашистский, потому, пожалуйста, не путайте, это не единичный случай. Фашисты евреев спасали. Вы с ума сойти. Причем есть история, которую тяжело поверить, но она была на самом деле. 42-й год, вторая половина. Югославия поделена на две зоны оккупации. Есть немецкая, туда, в сторону Греции, а есть в сторону Адриатического моря Италии и итальянская зона оккупации. Теперь. Ну, вы слыхали про Вальхайма, Курт Вальхайма, знаменитый председатель Организации Объединенных Наций, потом, значит, выставил свою кандидатуру на должность президента Австрии, стало известно, что он нацистский преступник, не из крупных. Кстати, именно поэтому он блестяще прошел выборы, шансы у него до этого были минимальными, но как только стало известно, что он как бы участвовал, как бы не был в стороне от святого дела уничтожения евреев, то он победил с невероятным отрывом. Теперь, я не смеюсь, поймите, прошедшие катастрофу евреи умели отличать австрийских немцев от немецких немцев. Это что австрийские сплошь и рядом были намного более жестокими, если такое вообще возможно. Ну, не знаю, тем не менее, я так утверждаю. Так вот этот самый в качестве лейтенантишки, писаря, прикомандированного там, не знаю, к штабу и так далее, просто занимался Вальхайм.
занимался составлением списков на депортацию греческих и югославских евреев. Лично. Вписывал приказ, знаю, куда он отправляет. Это доказано. Но представьте себе, в 42 году, вторая половина, командование итальянскими войсками оккупационными получает очень такую официально вежливо составленную просьбу союзников всех евреев, которые как бы находятся под их юрисдикцией, собрать и, не дай бог, не в Освенцим, передать под юрисдикцию в ту зону, где оккупируют немцы. Понимаете? В 42 году, во второй половине этого года, они не могли, может быть, слухи были, но знать наверняка, вряд ли знали наверняка, о том, что ждет евреев. Тем не менее, фашисты-генералы, поймите, это фашисты, генерал, это был на уровне командующих, и заместителей его и так далее, саботируют в чисто итальянском стиле этот приказ. И спасают не своих итальянских, сербских евреев они спасают. Если вам этого мало, вспомним о Франко. Был такой генерал Франко, помните, над всей Испанией безоблачное небо. Вы удивитесь, если я вам скажу, что он спасал евреев. Но вы еще больше удивитесь, узнав, как он их спасал. Вы знаете, вот эта история и предыдущие создают впечатление, и есть еще несколько историй на ту же тему, по которому спасти евреев было очень легко. Как ни странно, причем потому, что нацисты тратили и тратили, чтобы убить евреев. Но спасти их было дико легко. Вспомните Рауля Валенберга, Будапешт, 44 год. Один этот человек, один ему никто не помогал, кроме евреев местных, спасает 100 тысяч евреев. Каким образом? Да какие, кто ему даст паспорта? Откуда? Да просто на машинках сидят еврейские девочки и печатают транзитные визы. То есть СИМ такому-то гражданину, там номер паспорта венгерского, такой-то предоставляется право въезда в территорию Шведского королевства. Он берет без разрешения посольскую печать и штампует. Наштамповали 100 тысяч. Евреи, ну надо быть евреев, ходят по Будапешту, так, арендуют дом. На него вешается табличка «Территория Шведского королевства». Вот этих евреев с транзитными визами. Это было на самом деле. В этот дом поселяют. Их Айхман пальцами тронул. Что мы сегодня знаем. Что мы знаем уже после процесса над Адольфом Эйхманом? Ему эти вопросы задавали. Мы знаем, что он знал, находясь тогда в Будапеште. Все эти визы – фикция. Он прекрасно знал о роли Рауля Валенберга. Обо всем этом он знал, а евреев не тронул. Это не единичный случай. Вот послушайте историю, от которой, ну, что называется, ну, не знаю, то ли смеяться, то ли плакать. История следующая. Год 1944, 15 тысяч турецких евреев. Уже, ну, Турция, союзница Германии, собраны в концлагерь внутри Турции. И первая порция, первый этап уже в Берген-Бельзене, лагерь смерти, Берген-Бельзене. 800 турецких евреев, или 700, или 800, оказывается в Берген-Бельзене. Ребят, что делает генерал Франк? Он пишет письмо Йоахиму фон Риббентропу. Министерство иностранных дел Германии. Что называется, если бы я бы не поверил. Что написано в письме? Суть письма сводится к вот чему. Что турецкие евреи, они на самом деле испанские подданные. И в качестве таковых следует их немедленно вернуть, предварительно заплатив компенсацию, извинившись. Честное слово, а почему они турецкие евреи, испанские подданные? Ответ. А потому что в 1492 году они уехали... Я вам не скажу, что Йоахим фон Риббентроп не смеялся. Этого я не скажу, я, что называется, там не стоял в этот момент, когда письмо получилось. Но результат, я специально цифры записал. Их не просто выпустили, знаете, вот они уже были с полосочками, Берген-Бельзен, лагерь смерти. Немцы с типичной немецкой педантичностью, их всех выводят, просят у них прощения, ошибочка вышла, возвращают им гражданскую одежду за свой счет, платят им компенсацию, я цифры записал. Это Германия, каким валюта была немножко нужна. Ну, они им платят в валюте. Это 25 тысяч американских долларов. Громадная сумма по тем временам. Нет, вообще. Это 25 тысяч долларов, это как сегодня 250 тысяч долларов. На 700 человек? Нет, 24 миллиона турецких драм. Я не знаю, какая цифра, тоже видимо большая. Значит, 1060 франков швейцарских и еще что-то. И действительно, как бы, возвращается в Берген-Бельзен. В Турцию. Их возвращают в Турцию. Нет, стой. Их в Испанию возвращают, их потом пересылают куда-то уже дальше. Через Португалию, согласен, дальше уже пересылают. Но это было на самом деле, вот уже как бы сумасшествием граничит следующая история. Линия Маннергейма. Слыхали?
Да.
Вот Маннергейм, который был только начальником генерального штаба, в конце концов стал после войны президентом Финляндии. Ну не после войны, как бы, после войны финской. Теперь, в качестве президента Финляндии, ведь у него были русские военнопленные, среди которых были и евреи, а кроме того, в Финляндии было, не знаю сколько, десятки, может, несколько сто, может быть, 100 человек евреев было. И вот он, по-моему, это тоже был 42-й год, конец, получает письмо от своего главного, единственного союзника, поймите. Если бы не Германия, от Финляндии уже давно бы стала там 17-й республикой. От Кучинин уже был провозглашен там президентом и так далее. Это их единственный оплот, потому что не то, чтобы они большие были, как бы, друзья Гитлера, но у них выхода просто не было. Гитлер действительно спас. Они воюют с Советским Союзом, на стороне Германии тем самым, они союзники. Получают письмо с просьбой, как бы, вот этих вот финских евреев, военнопленных, собрать, как бы, передать Германии, не убить, ничего, передать. Ответ, что называется, я не верю, я вам говорю, я не верю, что такое могло быть. Вот эта моська, полностью зависящая. Маннергейм пишет письмо в следующем содержании, что если он получит подобный еще один раз документ, Финляндия объявит войну в Германии. На этом уровне был ответ. Войну в Германии просто объявят. Ну, он был сильно очень верил в демократию и прочие вещи. Но, тем не менее, союзник Германии. Вы не можете объяснить, чем болгарский народ отличается от словацкого народа. Ну, братья славяне. Чем сербы отличаются от хорватов? Ну, соседи два народа, у этих латинец, у этих кириллица. Вот все. Хорваты и евреев убивают независимое государство, сами своих. Так же, как словаки, сами своих, независимое государство, словаки. Царь Борис, союзник Гитлера, на просьбу выдать евреев, знаете, что отвечает? Они исчезли неизвестно куда. Я не шучу, у меня знакомый, он архитектор сегодня, а тогда был ребенком. Знаете, как он помнит войну, Вторую мировую войну, как он помнит в Болгарии? В Софии жили, богатые люди были очень. В центре Софии целый дом сейчас получил его обратно. Вот. Так он помнит, что это было самое счастливое его, так сказать, время. Они все выехали в деревню. То есть, понимаете, когда пришло это письмо, всем евреям попросили переселиться в деревню. И был дан ответ, что евреи исчезли. Так спасли всех евреев, ну не всех там, часть они смогли, так сказать, все-таки забрать, но большинство евреев в Болгарии было спасено таким образом. А царь Борис союзник. Чем отличаются болгары от словака? Единственный шанс, это можно с ума сойти, французского еврея спастись, был какой? Вы думаете, перейти границу с Виши, областью Южной Франции, где не было немецких солдат? Так вот, по этому поводу, кстати, вот большинство тех фактов, которые вы сейчас слышите, опубликованы впервые в 1984 году, не еврей, профессор Вайман, не помню, из какого университета, американского, эта книга очень интересная, там, очень плохо на своей точке зрения написано, по крайней мере, я читал в еврейском переводе, перевод тоже был очень поздно, я два шеи, он как бы замалчивает сегодня в Израиле. Книга называется «Роль и участие Соединенных Штатов Америки в катастрофе европейского еврейства 1941-1945 года». Так вот, очень много из тех фактов, которые вы сейчас слышите, и мы с ними не знакомы, я просто из этой книги взял. Он, что называется, действительно подвиг, он копался, он там такие вещи нашел, ну, просто не забыть. Например, одной из тех вещей, которые утверждали после войны, была какая вещь? Ну, не могли мы, все наши океанские лайнеры были заняты под стратегические перевозки. Ну, не было физической возможности евреев из Европы увозить. Он откопал, это вообще, откопал в архивах, я не знаю, сколько он должен для этого перевести документов, документ. Это вообще для Америки потрясающе, потому что коллективизм в Америке не очень принят. Так вот, это было коллективное письмо океанов, капитанов океанских лайнеров, совершавших переходы из Штатов в Португалию. Курсировали все это, по-моему. Вот, и в чем была смысл этой просьбы в Адмиралтействе Соединенных Штатов? Разрешить им брать с собой в обратный путь беженцев. Потому что качка из-за того, что корабли идут порожняком, настолько очень велика, что это так далее, и так далее, и так далее. Вот такое письмо он обнаружил. Ну, очень такой человек. Действительно, подвиг совершил прям перерыв. Мы еще услышим несколько фактов его обнаружили. Так вот один из таких вот фактов, он приводит там целую переписку. 42-й год, весна, лета 42 года, Виши, область Виши, Южная Франция, правительство маршала Петена. Ни одного немецкого солдата в этот момент на этой территории нет. И многие наивные евреи, которые не знали о том, что единственный способ спастись — это перейти границу с чем? С Испанией. Ни одного еврея правку не выдавал. Федор Финянович приходил без документов. По всем международным правилам, он право и должен был его выкинуть обратно. Ни одного еврея, переходя в границу с Испанией, никто не получил. Единственный сам был француз. Спасибо. Они же этого не знали. Так вот, они глупые и наивные, полагая себя французами. Естественно, перешли куда? Из всяких Парижа и прочего. Перебежали туда, на юг Франции, там немцев не было. И на самом высоком уровне удалось добиться от Рузвельта разрешения, если не ошибаюсь, там было более 20 тысяч евреев, всех этих евреев перевести под эгидой Красного Креста, там было еще консульство американское в 42 году. Было еще не закрытое американское консульство в начале 42 года на вот этой вот территории, и было консульство Красного Креста, естественно. Представительство Красного Креста. Так вот, под эгидой вот консульства и вот этого представительства евреев уже собрали специальные лагеря для перемещенных лиц. Уже были готовы визы, все документы, все было готово. Была назначена дата, я видел эти документы, публикуют. И вот приблизительно за 5 дней до этой даты, в эти лагеря, где евреи спокойненько ждали отправки в благословенную Америку, въезжают французские полицейские, ни одного немца не было. Грузят под угрозой оружия евреев в грузовике, евреи еще не понимают, что происходит. Их везут на станцию и утрамбовывают их в эти вот, помните, составы. И в Треблинку. Операция была проведена, так сказать, очень быстро. Вот это вам Франция, вот это вам французы. О ком, тем не менее, следует как бы отдельно выделить разговор? Ну, не знаю, вы не объясните, чем голландцы отличаются от датчан. Помните? И не повернув головы качан, и чувств никаких не изведав. Ну, чем они отличаются друг от друга? Что голландцы, что датчане? Ответ тем, что голландцы евреев убивали, а датчане спасали. Ну, есть какая-нибудь логика в этом. И тут, и там евреев было мало. В Дании, конечно, намного меньше. Хотя самый знаменитый датский еврей все-таки... Это самый знаменитый датчанин, вообще удивительная вещь. Самый знаменитый датчанин кто?
Ильман.
Мама еврейка. Самый знаменитый поляк сегодня кто? В смысле культуры, науки и прочего. Станислав Лем. Евреи. Не, ну, в Польше евреев нет, но самый знаменитый поляк – евреи. И по папе, и по маме. Русские евреи. Так вот, норвежцы евреев спасали. Да. Норвежский народ евреев спасал, хотя они были союзниками, хотя частично были фашистами. Спасли почти всех евреев. Там была, ну, если хотите, это из тех историй, которые, как я рассказываю в конце, расскажу ее прямо сейчас. По поводу спасения евреев в Норвегии. Эту историю перед самой смертью как бы рассказал, он не хотел ее рассказывать. Она очень странная история, потому не хотел ее рассказывать. Он был руководителем норвежского сопротивления. И в 42 году к ним пришли первые сведения о том, что евреев собираются как бы отправить. Они начали организовываться, но не торопились. И вот, говорит, в один из вечеров раздается звонок в дверь. Теперь, помним, вся тогда Европа была в темноту погружена. Затемнение. Вот. Он открывает дверь, абсолютно темно, сейчас он никого не видит. И он слышит голос, который ему говорит, я не помню сейчас на каком языке, я, к сожалению, не знал, что я буду вам преподавать, было 10 лет назад. Я бы вырезал эту сохранил. И он слышит голос, который говорит, так и так, через 2 недели первая группа евреев будет депортирована в Освенцим. Он говорит, естественно, кто это говорит, что? И говорит, больше, говорит, ни единого звука. Я не слышу, говорит, ни шума, ни звука шагов, ничего, ни гравит, ничего, все, никого нет. Я, говорит, закрываю дверь. И никак не реагирую, естественно, ну что реагирует? На голос реагирует. Кто это? Что это? Через 2 недели, в тот самый день, который, говорит, я услышал. Евреи, действительно, первая группа, не помню, 196 человек, кажется, была депортирована. Это те норвежские евреи, которые погибли. Потому что буквально, говорит, на следующий день снова звонок в дверь, снова вечером, снова открываю дверь, снова, говорит, никого не вижу. Тот самый голос говорит, что, говорит, следующая группа будет депортирована тогда-то и тогда-то. И тогда, говорит, я уже как? Сделал уже выводы. Собрали всех евреев и через фьорды, Швецию, неправильно, всех. Сразу. Именно так же поступили датские евреи, датские народы. И, кстати, классический пример сопротивления какой, который могли сделать все. в Копенгагене по приказу евреи должны были одеть желтые плямы. Помните? И не только король, все жители Копенгагена одели желтые плямы. А что было потом? Отменили приказ. А ношение евреев желтых плямы. Представляете? Все то, что нужно было, это чуть-чуть сочувствия, не больше. Чуть-чуть. Это не риск на жизни было одеть желтую плямку. За это не расстреливали немцев. Хотите больше? Эсэсовцы и зондеркоманд, отказывающиеся стрелять евреев, были такие. Что с ними делали? Ну вы, соколы, стали.
Пускали в казарму.
Не просто отпускали в казарму, предлагали перевести в другую часть, если хочешь. Мало того, известно, что специально устраивались экскурсии из этих эсэсовцев и зондеркоманд, которые хотели расстреливать евреев. Ну не хотели и все. И сюда все понижали звание. Экскурсии устраивали в Освенцы. И другие концлагеря. Для чего? Чтобы показать, что евреи не люди. Были такие вопросы. Это уже отдельный разговор о еврейских капо и так далее. Ладно, я к чему подвожу. Я уже утомился и вас утомил. Слишком много фактов. Я извиняюсь. Такая уж тема. Так вот, к чему я все-таки подвожу вас и себя? Мы оставили многие народы и не помянули о них. Это, конечно, прибалты, это украинцы, это поляки. Белорусы я не знаю. Если ты хочешь об этом добавить, пожалуйста. Надо, конечно, будет еще, если как-то ты скажешь, белорусы убивали евреев, то...
Ну,
это будет интересно, конечно. Потому что это будет уже на уровне бандеровцев, которые воюют с немцами, да? В качестве своих главных врагов все-таки видели евреев. Не москалей, не немцев, а евреев. Но это отдельная история, поговорим еще про украинцев. Что я хочу сейчас сказать? Что мы выяснили? Давайте подведем некие итоги. Итак. Прозвучали весьма страшные, очень острые, высказанные мною суждения по поводу. Первое. Целая цепочка совершенно чудесных и никак не объяснимых событий должна была произойти, чтобы катастрофа вообще стала возможной. Второе. Гитлер, который честно хотел евреев избавиться и вовсе не собирался их убивать, слишком накладно, экономически невыгодно, был вынужден всеми остальным миром заняться прямым уничтожением еврейского народа. Он, с одной стороны, который шел на совершенно необъяснимые рационально жертвы, с другой стороны, почему-то встречая малейшее сочувствие евреям, уже евреев не трогал. Вспомните истории с Раулем Валенбергом, Франко, с Маннергеймом. Они никак рационально не объяснимы. Но они были. Получается, малейшее сочувствие. Да просто жители Копенгагена уже заставляли нацистов делать шаг назад. Мало того, что мы с вами еще увидим. Мы с вами увидим, что сопротивление самих евреев, пассивное даже, не активное, уже не давало нацистов убить их. Это уже отдельное, тем мы и коснемся. Ведь нацистам, как оказывается, было нужно не просто убить евреев, потому что для них было мало. И нужно было, если хотите, их не просто унизить, их уничтожить с точки зрения как общественного мнения, так и с точки зрения, нужно было убить евреев в их собственных глазах. И к тому мы в следующий раз расскажем несколько историй на эту тему. Чем я сегодня хочу закончить просто? Отдельно хочу поговорить о прибалтах, чтобы уже больше к ним не возвращаться. С ними это проще всего. Дело в том, что прибалты, они в каком-то смысле отличились даже на уровне французов, словаков, хорватов, бельгийцев, голландцев и всех других европейских народов, которые убивали евреев. Почему? Начнем с истории. Они сами себя поставили на первое место. Каким образом? Независимая Эстония, союзница Гитлера, уже к декабрю, если не даже в ноябре 1941 года, на своих КПП, контрольно-пропускных пунктах, повесила табличку, что на ней было написано: «Первая в Европе страна, свободная от евреев». 900 с лишним эстонских евреев, немцы пальцем не трогали, их убили сами эстонцы. Так же, как и десятки тысяч литовских евреев, живших в маленьких местечках, не будет с Вильнюсом, польский город, отдельная история, но в литовских местечках проживало очень много евреев. Красная армия отошла, заняла несколько часов, пока немцы вошли. Так вот за эти несколько часов евреев уже не было. И что еще самое удивительное в мире гетто было, знаете, в каком городе? Рига. Это гетто, единственное в Европе, не имело стены. Можете представить? А знаете почему? Потому что для нашего, для еврейского уха, термин «латышские стрелки», латыши в интернациональном образовании защищавшие людей, там, кстати, было очень мало латышей. Там намного больше было всяких немцев, китайцев, корейцев, кого-то там нет.
И, наверное, евреи.
Очень может быть. Я никак в этом не сомневаюсь. Но, так вот, латышский стрелок еще имеет теперь для нас еще одно значение. Понимаете, в чем дело? Нацисты ввели специальный штраф для кого? В Латвии в 1941 году появился новый вид национального спорта – отстрел евреев. Теперь, это приняло настолько, в общем-то, крупные масштабы, что две вещи. Первое – вокруг стены почему не было? Да потому что евреи прекрасно знали, что впереди они за линию, вот такую вот ненарисованную линию, окружавшую гетто, то что? Никакого штрафа с латышских стрелков взиматься не будет. А насколько они увлекались этим спортом? Кстати, идет колонна еврейских рабочих. Ведь нацисты сами знали, кого и когда убивать. Были очень порядочный народ немецкий. И они просто так евреев не убивали. Была разнарядка, был план и так далее. И они очень не любили, когда евреев убивали, что называется, вне плана. Тем более, что латышские стрелки, не имея возможности отстреливать евреев внутри гетто, ну, тяжело, видимо, и попасть, и что-то, занимали заранее места за печными трубами, сад. И когда колонну еврейских рабочих выводили там на арабский их труд, куда-то там, то они рискуют крупным штрафом, вот это такое идеалисты, рискуют крупным штрафом, евреев все-таки отстреливали. И потом ползком убегали с этих крыш, чтобы их не словили. А нацисты их ловили и штрафовали. Так что в этом смысле Прибалтов мы как бы... Не первое место по жестокости, конечно, до поляков и украинцев было еще далеко. Но вот то первое место, которое они себя сами поставили, в смысле, как эстонцы, в первой стране государство, свободное от евреев, это забывать им нельзя. Им сегодняшним, я имею в виду.